48. Дверь гаража открылась легко, как я и ожидал. Все мироздание за чистоколом может являть собой хаос и катиться ко всем чертям, но Дэн Чоут следил за тем, чтобы по эту сторону забора все функционировало с надежностью швейцарских часов. Какое-то время мы просто стояли на пороге. Солнце было прямо за нашими спинами, припекая их и освещая гараж так, что он будто купался в небесном сиянии, придавая вполне земным хозяйственным вещам особый, нездешний вид. Перед нами было пустое пространство, что означало, что Чоут принадлежал к той меньшей части населения, которая держала машину в гараже. Бетонный пол был побелен, и нигде не было ни единого масляного пятна, ни грязи, ни пыли. Он блестел на солнце, отбрасывая блики. Чоут не просто подметал пол. Он мыл его до блеска. Хану это и позабавило, и поразило.
«Да здесь чище, чем у меня на кухне».
Что говорит о том, что у него сильнейший комплекс вины.
«Это вы решили потому, что у него чистый гараж? Да вы профи».
Не только гараж. Его мать была религиозным фанатиком, и она только усугубляла его чувство вины. Этот вектор был в их отношениях с самого начала, но после смерти мужа ее наверняка переклинило, и с каждым годом все становилось хуже и хуже. И даже после того, как она умерла, Чоут не смог освободиться от этого гнета. Куда ни плюнь в этом доме, все напоминает о матери, а бесплатным приложением к этим воспоминаниям идет чувство вины.
«Что?» — спросила Ханна, когда я замотал головой, не в силах сдержать смех.
«Я просто подумал, как же непредсказуемо устроен этот мир иногда. Очень может быть, что убийца оказал жителям Игл-Крика неоценимую услугу, убив Чоута. Но, по иронии судьбы, он сам вряд ли это понимает».
«Это как?»
«Чоут продержался бы еще с год, а потом давление вины стало бы невыносимым. В лучшем случае он бы совершил самоубийство, а в худшем у него бы поехала крыша, и он отправился бы в школу и перестрелял кучу детей». Я немного подумал и замотал головой. «Нет, не в школу. Он пошел бы в церковь. Дождался бы воскресенья, пошел в самую посещаемую церковь в городе и расстреливал бы людей до тех пор, пока не кончатся патроны. Правда, последнюю пулю он приберег бы для себя». Мы вошли внутрь. Там было жарко и нечем было дышать. На левой стене висели садовые инструменты. Лопата, тяпка, вилы. Они были развешаны в ряд параллельно друг другу. Верстак, занимавший всю длину задней стены, был очень старым, с потемневшим от времени деревом. Снизу были полки, чуть выше ящики в ряд, и затем рабочая поверхность. На стене над ним аккуратно висели инструменты, сгруппированные по видам и размерам. Отвертки на одном конце, молотки на другом. Ханна начала с левого края верстака, а я с правого. План был проверить все ящики и полки и встретиться посередине. Первый ящик открылся очень легко. На дне был лоток, содержащий все известные в природе виды шурупов, причем каждый вид лежал в своем отделении. На полке под ним лежали веревки разной длины и толщины.
«Мне кажется, тут что-то есть!» — крикнула Ханна со своей стороны гаража.
Она склонилась над одним из ящиков.
«Почему один из ящиков заперт, а все остальные нет?»
— спросила она. Я посмотрел на ряды ящиков и убедился в ее правоте. Под круглой ручкой была вырезана небольшая замочная скважина. Я достал отмычки и взял самую маленькую из них. Затвор был маленький, неудобный, и пришлось сделать несколько попыток, прежде чем он поддался. Ящик был пуст.
«Не понимаю», — сказала Ханна. «Какой смысл запирать пустой ящик?»
«Может, он потерял ключ?» — пожал плечами я.
«Тогда здесь должна лежать какая-нибудь ерунда, ради которой не стоило взламывать дверцу. Или должен быть взломан замок? Меня удивляет не то, что ящик заперт, Уинтер, а то, что он пуст. Никто не запирает пустой ящик, это бессмысленно».
Я залез в ящик, чтобы осмотреть его получше. Чем-то этот ящик отличался от соседних, но я не сразу понял, чем. Он был меньше, чем ящик с моей стороны. Я постучал костяшками по дну и услышал пустой звук. Тогда я нажал на заднюю стенку, и передняя часть ящика выдвинулась вперед. Под ней была пачка журналов. Ханна вытащила верхний. На обложке было двое мужчин, одетых в кожу. Один из них стоял на четвереньках, во рту у него был кляп, а на шее ошейник с шипами. Она полистала журнал, качая головой. Выражение ее лица было сложно понять. В нем не было ни одобрения, скорее грусти, какая-то злость. Она закрыла журнал и помахала им передо мной.
«Никто не должен умирать из-за такого. Ну и что он был гей и любил садо-мазо? Это его жизнь, его выбор».
«Есть одно «но». Здесь этого мнения придерживаются единицы, поэтому убийца мог использовать этот факт как рычаг давления». Ханна повернулась ко мне, и теперь в ее лице осталась только одна эмоция — гнев, затмивший все остальное.
«Ненавижу этот городишко. Скорее бы уже свалить отсюда».